15:07. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве открылось общее собрание Российской академии наук. В Бердске обвинили в клевете журналистку, писавшую о дедовщине в военном училище. Министерство обороны распродает с аукциона недвижимость в Подмосковье. Эти и другие темы в очередном втором информационном часе нашей программы. Итак, сегодня в Москве начало работу общее собрание Российской академии наук. Академики будут подводить итоги научной деятельности, избирать действительных членов академии, членов-корреспондентов и иностранных членов РАН. Но главная интрига общего собрания заключается в том, что в течение следующих 5 лет будет руководить академией: нынешний президент Юрий Осипов или его противник на выборах Владимир Фортов. Рассказывает Любовь Чижова.
Выборы президента Российской академии наук назначены на 30 мая, а в первый день работы собрания академики избирали действительных членов академии, членов-корреспондентов и иностранных членов Российской академии наук. Затем, как это происходило, наблюдала научный обозреватель «Радио Свобода» Ольга Орлова.
Члены Российской академии наук по-прежнему болезненно воспринимают попытки общественных и политических деятелей проникнуть в ряды академиков. Поэтому самые оживленные дискуссии традиционно развернулись вокруг избрания кандидатов от отделения общественных наук. Так, например, даже невинная оговорка академика-секретаря этого отделения о том, что в действительные члены баллотируются заместители ректора рынка, имелось в виду Институт проблем рынка, вызвала громкий хохот. А при сообщении о том, что кандидат Виктор Ишаев является губернатором Хабаровского края, зал дружно и неодобрительно загудел. Так что многим видным академикам, таким как Юрий Осипов, Геннадий Месяц, Владимир Примаков, пришлось активно выступить в защиту Ишаева, объясняя, что это исключительный случай, когда политический деятель является настоящим ученым. Не менее резкую реакцию вызвала у некоторых из присутствующих и кандидатура ректора Академии народного хозяйства Владимира Мао. Несколько выступавших вменяли ему в вину активную работу в правительстве Егора Гайдара. С вопросом, влияют ли политические убеждения членов Академии на их выбор, мы обратились к академику-секретарю отделения физических наук Александру Андрееву.
Политические убеждения у членов Академии могут быть самые разнообразные. И даже у нас, в физическом отделении, есть самые разные люди, которые мыслят и коммунисты убежденные, и наоборот. В том-то и дело, что Академия для Академии, для членов Академии, важны не политические воззрения человека, а именно тот вклад, который он внес в науку. И для профессионала оценить это не представляет труда.
По поводу других не менее известных общественных и политических деятелей, среди которых Сергей Степашин, Сергей Глазев, Артур Челенгаров, дискуссий практически не было. Только при имени кандидатуры бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера, баллотировавшегося среди иностранных членов РАН, немедленно последовала просьба рассказать о его научных результатах и достижениях. Вот что услышали академики. Окончательные результаты голосования станут известны завтра. Но заметим, на кандидатов с возрастным ограничением, то есть моложе 51 года, академики-секретари, зачитывавшие списки, старались обратить особенное внимание, поскольку академия нуждается в новых и молодых силах. На сегодняшний день средний возраст академиков достигает 77 лет. Не случайно общее собрание началось с тяжелой процедуры. Ученые отдали дань памяти своим коллегам, ушедшим из жизни в 2007 году. Чтение списка имен продолжалось 10 минут.
На общем собрании Российской академии наук работала научный обозреватель «Радио Свобода» Ольга Орлова. Один из главных пунктов работы собрания – выборы президента РАН. Они проводятся раз в 5 лет. В нынешних выборах принимают участие 3 кандидата. Президент Российской академии наук Юрий Осипов, которому 72 года, руководитель Уральского отделения РАН Валерий Черешнев и член президиума академии Владимир Фортов. По словам доктора физико-математических наук, старшего научного сотрудника Института ядерной физики РАН Бориса Штерна, научное сообщество поддерживает кандидатуру Владимира Фортова. С его именем ученые связывают возможные перемены к лучшему в работе Российской академии наук.
Свои массе работающие ученые, конечно, хотят видеть Фортова. И это подтверждено было таким небольшим блиц-опросом на Scientific.ru. То есть там вывесили голосование. Ну, проголосовало не так много, 160 человек, ну, там 85% за Фортова, за 82%. И, в общем, люди понимают, что это некий тупик и некая, как сказать, дискредитация Академии. Это по чисто формальным вещам. То есть Осипову просто уже 72 года, которые превышают ранее же принятые договоренности о том, что в 70 лет пора уходить.
Ну, а стиль работы Юрия Осипова?
По-моему, это просто человек, который принимает форму сосуда, в котором он находится. Ну, с одной стороны, при нем не было никаких катаклизмов, то есть все спокойно. И человек вот такой конформист, чем-то может быть полезный. Я бы не стал его оценивать. Ни положительно, ни отрицательно.
Что вы можете сказать о Владимире Фортове? Как бы он мог изменить работу Российской Академии Наук, если бы стал ее руководителем?
Значит, человек просто немножко более молодой, немножко более энергичный, и у него побольше научный рейтинг, чем у Осипова. Ну, в этом плане он немножко выигрывает, но главное, он выигрывает в том, что он человек новый и все-таки человек более молодой.
Насколько связано между собой деятельность Российской Академии Наук и развитие российской науки в принципе?
Связано. Во-первых, Российская Академия Наук – это больше половины российской науки в целом. Сейчас Российская Академия Наук просто важна как некое начало, держащее под собой всю собственность, которая сейчас работает на науку. Это академические институты и так далее, и так далее. Вот моя точка зрения, если Академия Наук себя дискредитирует и рухнет тем или иным образом, то эта собственность будет просто разграблена. И вот в этом я вижу возможную миссию для Академии на ближайшее время.
Научный редактор информационно-аналитического сайта «Полит.ру» Борис Долгин почти уверен, что нынешний президент Российской Академии Наук Юрий Осипов сохранит свой пост. Просто в силу того, что РАН – структура консервативная, и немногие в ней хотят перемен.
Академики прекрасно понимают, что Академия Наук не есть сугубо вообще научное сообщество. Тут важно понять, что это вообще такое. Это некоторый инструмент лоббизма, части научного сообщества, потому что часть вовсе не считает Академию наук оптимальным инструментом в этом смысле. И с этой точки зрения, для того, чтобы этот лоббизм был более эффективным, порой вступают в такие временные союзы. Их за это, может быть, тяжело осуждать. Конечно, можно рассматривать Академию наук как некоторый храм науки, но она таковым не является, и, я бы сказал, в последние десятилетия никогда и не являлась. Академия наук – это всегда структура, посредничающая между наукой и государством. Это такая нормальная вертикальная структура. Не то чтобы она была какой-то хорошей, но она такая, какая есть. Академия наук никогда принципиально другой и не была. Я почти не сомневаюсь, что никакие попытки усовестить нынешнего президента Академии наук, предпринятые одним из академиков, заявляя, что нехорошо выдвигаться после 70 лет, то вряд ли здесь какой-то особенный эффект от этого будет. Скорее всего, большинство убедят, что вот данный человек уже имеет свои ходы во власть, умеет договариваться.
При всех недостатках консервативной Российской Академии Наук все эксперты отмечают одно ее неоспоримое достоинство. Академия остается одной из самых авторитетных научных организаций России и мира. Именно поэтому вопрос, кто будет возглавлять Академию в ближайшие 5 лет, так волнует научную общественность и не только. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Московское время 17:15. Коротко о важнейших новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Международная правозащитная организация Amnesty International призывает российского президента Дмитрия Медведева принять меры для соблюдения прав человека в России. В зоне грузино-абхазского конфликта ранен военнослужащий из состава российских миротворческих подразделений коллективных сил по поддержанию мира. В Челябинске идет опознание тел погибших в катастрофе транспортного самолета Ан-12, разбившегося в понедельник. Избирательная комиссия Архангельска приняла решение провести ручной пересчет голосов, поданных избирателями на выборах мэра города 25 мая. В Новосибирске возбуждено уголовное дело против академика Российской академии медицинских наук Владимира Козлова, который, как сообщает Интерфакс, подозревается в превышении должностных полномочий. В Пекине прошла первая с 1994 года встреча на высшем уровне между руководителями Китая и Тайваня. Председатель КНР, руководитель КПК Ху Цзиньтао принял сегодня председателя тайваньской правящей партии Гоминьдан У Босюна. В Ираке шиитский радикальный лидер Мактада Ас-Садр призвал своих сторонников к протесту против намерений правительства продлить пребывание в стране американских войск. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы», а в 22 часа по московскому времени в нашем эфире аналитический радиожурнал «Время и мир». Его ведущий сегодня Сергей Сининский. Темы выпуска — распродажа государственной собственности в Белоруссии, журналисты и экстремальная журналистика, сельский туризм в Испании и что такое квантовый компьютер. Так, эти темы сегодня в аналитическом радиожурнале «Время и мир», ведущий Сергей Сининский. Эфир в 22 часа сразу после новостей. Ну, а мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Сегодня состоялось последнее общее собрание акционеров акционерного общества РАО ЕС России, и его бессменный глава Анатолий Чубай сразу после окончания этого собрания дал пресс-конференцию, на которой побывал мой коллега, корреспондент Радио Свобода в Москве Данила Гальперович. Он сейчас в прямом эфире. Данила, здравствуйте. Расскажите подробнее, как проходило собрание, о чем говорил Анатолий Чубайс.
Добрый день. Но надо сказать, что Анатолий Чубайс несколько раз общался с прессой, и до собрания он сделал довольно серьезные заявления, и уже после. Еще до собрания Анатолий Чубайс сказал, что реформа российской электроэнергетики достаточно успешно завершена, и, конечно же, по его словам, стоимость акций тех компаний, которые будут образованы после расформирования РАО ЕС России, совокупная стоимость будет гораздо выше, чем акции самого РАО ЕС. Он считает эту реформу успешной, он считает, что привлечение инвестиций в электроэнергетику состоялось. Кроме того, конечно же, для него это целый большой этап. И уже после собрания Анатолий Чубайс сказал, что вообще-то он реформировать ничего не любит. Это очень интересное мнение одного из тех людей, с которыми слово «реформы» в России связано, видимо, напрямую. Когда его спросили, не задумывает ли он в дальнейшем совершить еще какую-нибудь масштабную реформу, Чубайс признался, что вообще не любит реформировать. Эта деятельность, по его словам, неприятная для тех, кто реформирует, и для тех, кого реформируют. Трудная, болезненная история, по-человечески непростая. Это уже он сказал о реформе РАО ЕС России. Я напомню, что Анатолий Чубайс руководит РАО ЕС России и еще будет руководить примерно месяц. 10 лет, в 98-м году его назначили председателем правления РАО ЕС России. После 1 июля 2008 года компания перестанет существовать. Она разделится на 23, по-моему, компании, которые будут обособлены от РАО ЕС. Например, системный оператор компания, там, территориальные компании и так далее. Прекращение деятельности головного общества РАО ЕС России как раз должно состояться 1 июля. И надо сказать, что сегодня было принято, точнее подтверждено решение самого совета РАО ЕС России, подтверждено оно собранием акционеров, не выплачивать дивиденды по акциям РАО ЕС. Это привело в серьезное смущение некоторых из тех, кто был, некоторых акционеров, кто был на собрании, но Анатолий Чубайс сказал, что ресурсы вообще-то есть, но создалось довольно непонятное различие между владельцами акций и владельцами привилегированных акций. Там последние должны были получить бы какие-то совершенно несуразные дивиденды, и правительство сказало РАО ЕС России не платить дивиденды вообще. Что говорит Чубайс о своих планах? Он говорит, буду отсыпаться. По его словам, он идет в отпуск аж на 2 года из политики, из бизнеса, и только через 2 года возобновит какую-то деятельность.
Спасибо. Напомню, в прямом эфире был корреспондент Радио Свобода в Москве Данила Гальперович. Он рассказывал о результатах последнего собрания акционеров РАО ЕС России. Председатель Совета Федерации России Сергей Миронов на днях вновь говорил о необходимости вернуть Севастополь России. К чему приводит такая жесткая риторика в российско-украинских отношениях? Эту тему сегодня в нашей киевской студии обсуждали руководитель киевского бюро РИА Новости Захар Виноградов и политолог Александр Полий. Вел беседу Виталий Портников.
Первое, недели президентства в России Дмитрия Медведева ознаменовались уже достаточно вот серьезными такими вот конфликтами в российско-украинских взаимоотношениях. Это и фактическое возобновление черных списков, это и заявление Юрия Лужкова, которое привело к этому возобновлению черных списков, это и недавнее заявление Сергея Миронова. Можно ли сказать, что это некая новая тенденция российско-украинского диалога, или это простое совпадение? Да, пожалуйста, Захар Виноградов.
Ну, во-первых, я все-таки вот просил бы вас, Виталий, все выставлять некоторой такой, знаете, последовательность. То есть сначала было выступление Лужкова, потом были черные списки. Поэтому, собственно говоря, и черные списки были восстановлены не Россией, а это ответная реакция России на заявление МИДа Украины по поводу того, что персоной нон-грата признан Юрий Лужков. Я еще раз говорю, что я не согласен с позицией в отношении Севастополя. Но я, честно говоря, не очень понимаю, чего боятся власти Украины. Да, ну это вот заявление одного из людей, человека, пусть политика, даже крупного политика, да, и не менее крупные политики, в том числе и в Государственной Думе России, заявили о том, что не только не согласны с позицией Лужкова, но что это вообще не позиция правительства и органов власти России. Поэтому черные списки, это восстановлены были не первую неделю после прихода к власти президента Медведева, а восстановлены они были после определенных действий Украины. В этом ничего нового нету. Точно так же было и в предыдущие годы, когда точно так же были приняты, если помните, значит, в отношении Затулина, в отношении Жириновского, и ответная реакция там, вы, если помните, с Порошенко и так далее. Я еще раз говорю, с моей точки зрения, ошибка России в том, что она, четко не определив свою позицию, должна действовать на опережение, а не вдогонку каким-то тем или иным действиям Украины.
Александр Поленков.
Я считаю, что реакция России в данном случае была несколько такая преувеличена, поскольку Лужков на территории Украины поставил под сомнение территориальную целостность Украины. Что касается заместителя министра юстиции, по поводу которого приняла решение Россия, в смысле украинского заместителя министра, то он сделал какое-то заявление на территории Украины. Он не ставил под сомнение территориальную целостность России никоим образом. То есть он сделал некоторое заявление по поводу возможных ограничений для российских официальных лиц по въезду в Украину, но он не делал никаких претензий на российскую территорию. Мне кажется, что если бы на территорию России приехал человек какой-то украинский, даже политик, и делал какие-то заявления, публично выступая на митингах о том, что России там не принадлежат какие-то территории, я не буду сейчас перечислять какие, это много можно рассказывать. Мне кажется, что Россия действовала бы гораздо жестче, чем Украина, и правильно бы делала. Но Украина в данном случае поступила достаточно либерально. То есть она просто ограничила ему въезд, чтобы продемонстрировать, что на нашей территории это не совсем правильно. Потому что для украинских граждан подобные заявления, они бы тянули за собой криминальную ответственность, понимаете? А исходя из того, что это официальное лицо России, то по поводу него применялось довольно такие мягкие ограничительные и предупреждения в том числе, и довольно мягкие ограничительные меры. Но что касается заявлений по поводу Севастополя, то мне кажется, что они ни в коей мере не будут препятствовать вступлению Украины в НАТО, а наоборот подталкивают общественное мнение в соответствующем направлении. Мне кажется, что если вот эти заявления, они были предприняты для того, чтобы как-то повлиять на украинское общественное мнение, то они просто контрпродуктивны. Поскольку политическая элита, даже представители, в том числе и партии региона, многие, они понимают, что если постоянно идет претензия к территориальной целостности Украины, необходимо что-то делать с этим. И тут такие заявления, они ни в коей мере не препятствуют вступлению Украины в НАТО, а наоборот подталкивают ее.
Напомню, что участниками разговора были руководитель Киевского бюро РИА Новости Захар Виноградов и политолог Александр Поли, вел беседу Виталий Портников. В Москве 17:25. Очередные полчаса нашей программы завершит первая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Ее ведет Юрий Жигалкин.
Джон Маккейн в случае избрания президентом готов приступить к переговорам с Россией о сокращении ядерных арсеналов. Его подход явно отличается от подхода Джорджа Буша, считающего, что Соединенные Штаты, сокращая число своих ядерных зарядов, должны руководствоваться насущными интересами страны, а не формальными договоренностями с Россией, рассказывает Ян Рунов.
Выступая в университете Денвера с речью, которую политические обозреватели назвали программной, Маккейн заявил, что поскольку Америка и Россия остаются самыми крупными обладателями ядерного оружия, они несут особую ответственность за сокращение его запасов. Вот как прокомментировал выступление Маккейна научный сотрудник Вашингтона Тонского фонда наследия Бейкер Спринг.
Что-то из сказанного сенатором Маккейном кажется мне вполне логичным. В частности, развитие договора СНВ-1 за счет дополнительных мер проверки сокращения ядерных вооружений. Но некоторые предложения сенатора требуют разъяснений. Например, уничтожение тактических ядерных вооружений в Европе. Поскольку Россия тоже европейская страна, то по предполагаемому соглашению она должна будет уничтожить свое тактическое ядерное оружие, на что Кремль не склонен пока соглашаться. Как вам видится, российско-американские отношения, если президентом станет Маккейн? Трудно сказать. Многое будет зависеть от будущих событий. На мой взгляд, Джон Маккейн — человек со своими принципами. Он, как мне кажется, будет искать новые возможности улучшения отношений с Россией, но строго на базе равной заинтересованности. Другими словами, при Маккейне двусторонние отношения будут больше зависеть от действий российского правительства. Если Кремль будет продолжать курс, провозглашенный на российско-китайском саммите с критикой американской программы противоракетной обороны, то это только усложнит американо-российские отношения, поскольку противоречит интересам Соединенных Штатов и их союзников, рассчитывающих на американскую защиту. Нынешнее руководство России пытается создать так называемый противовес Соединенным Штатам. Москва и Пекин, сознают они это или нет, предлагают многополярный вариант конфронтации, которая носила биполярный характер во времена Холодной войны. По-моему, это крайне дестабилизирующий подход, который, думаю, нанесет ущерб самой России, а точнее и Китаю, и России. Среди советников Маккейна по вопросам внешней политики и обороны – бывший госсекретарь Генри Киссинджер, бывший министр военно-морского флота Джон Лемон, бывший директор ЦРУ Джеймс Вулси, бывший глава американского представительства в ООН Джон Болтон. По мнению Бейкера Спринга, сенатор Маккейн собрал очень сильную группу экспертов, не связанных непосредственно с администрацией Буша-младшего и с идеологией неоконсерватизма, сторонников более прагматичного, более классического подхода республиканцев к решению проблем обороны и международных отношений.
Рассказывал Ян Рунов. Цены американской недвижимости не только продолжают падать, это падение ускоряется. В первом квартале года цены упали на 14% по сравнению с началом прошлого года. Никто не берется предсказать не только, когда этот процесс остановится, но и к чему он может привести. Слово Владимиру Морозову.
Хуже всего обстояло дело с недвижимостью в игорной столице США, городе Лас-Вегас. За первые три месяца года дома подешевели здесь почти на 26%. Резко упали цены в Майами и Фениксе. Один из немногих городов, где цена недвижимости не только не снизилась, но даже и повысилась, хотя всего на 1%, это Шарлотт, штат Северная Каролина. Резко увеличилось число домов, которые давно выставлены на продажу, но их никто не берет. Из-за этого стоимость недвижимости понижается в одном регионе за другим. Экономист Эми Скотт считает, что кризис на рынке недвижимости будет продолжаться и конца ему не видно. Крис Мейер, директор Центра по изучению рынка недвижимости, который работает при Колумбийском университете, напоминает, что получить кредит в банке сегодня довольно трудно. Порой у финансовых корпораций недостает средств, чтобы выдавать людям в долг деньги, необходимые для покупки дома. В прошлом году американские банки потеряли $1 миллиард, потому что должники не вернули деньги. Такую потерю нелегко компенсировать. Не помогают делу и постоянно растущие цены на бензин. Чтобы возместить свои потери, авиакомпания American Airlines требует по $15 за первый чемодан, который вы сдаете в багаж. Многие другие компании берут по $25 за второй чемодан. Дороже становится доставка продуктов, и они тоже дорожают. Неудивительно, что в таких условиях американцы не спешат расставаться с заработанными долларами, меньше путешествуют и меньше тратят вообще. Индекс потребительского доверия снижается. Обнадеживает лишь то, что экономисты все еще не могут договориться. То ли страна уже вступила в период рецессии, то ли рост экономики просто замедлился. Последний вариант мог стать причиной того, что в апреле продажа новых домов увеличилась впервые за последние 5 месяцев. Стало быть, оптимизм еще окончательно не утрачен.
Рассказывал Владимир Морозов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Московское время 17:30. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В зоне грузино-абхазского конфликта ранен военнослужащий состава российских миротворческих подразделений коллективных сил по поддержанию мира. Правоохранительные органы Грузии проводят расследование. Международная правозащитная организация Amnesty International призывает российского президента Дмитрия Медведева принять меры для соблюдения прав человека в России. В Челябинске идет опознание тел погибших в катастрофе транспортного самолета Ан-12, разбившегося в понедельник. Избирательная комиссия Архангельска приняла решение провести пересчет голосов, подданных избирателями на выборах мэра города 25 мая. Один из кандидатов, исполняющий обязанности главы города Виктор Павленко, заявил о нарушениях на ряде избирательных участков. В Новосибирске возбуждено уголовное дело против академика Российской академии медицинских наук Владимира Козлова, директора НИИ клинической иммунологии Сибирского отделения РАН. По данным Интерфакса, подозревают в превышении должностных полномочий. В Москве сегодня проходит общее собрание Российской академии наук по выборам членов руководства РАН. На пятницу намечены выборы нового президента. В Пекине прошла первая с 1949 года встреча на высшем уровне между руководителями Китая и Тайваня. Председатель КНР Ху Цзиньтао принял председателя тайваньской правящей партии Гоминьдан У Бо Сюна. В Ираке шиитский радикальный лидер Мактада Ас-Садр призвал сторонников к протесту против намерений правительства продлить пребывание в стране американских войск. Ас-Садр заявил, что нахождение войск США на территории Ирака после 31 декабря, когда истекает срок нынешнего мандата ООН, противоречит национальным интересам. В Иране новый спикер парламента Али Лариджани предупредил, что его страна может пересмотреть сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии. США назвали крайне тревожным отказ Ирана предоставить Международному агентству по атомной энергии запрошенную ими информацию по иранской ядерной программе. Кандидат в президенты США от республиканской партии сенатор Джон Маккейн предложил начать переговоры между США, Россией и Китаем о сокращении ядерных вооружений и недопущении их распространения. Международное сообщество не намерено прекращать помощь пострадавшей от урагана Мьянме, несмотря на решение Янгуна продлить срок домашнего ареста лидеру оппозиции, лауреату Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи. Журналистку из Бердска, которая проводила расследование случаев дедовщины в высшем военном авиационном училище, руководство этого заведения обвиняет в клевете и настаивает на возбуждении уголовного дела. С подробностями корреспондент «Свободы» Александр Валиев.
Журналистка Галина Жильцова, автор ряда публикаций, вышедших в газете «Курьер. Среда. Бердск», и посвященных делу рядового Александра Архипова, мать которого забрала его из Челябинского авиационного училища, узнав о том, что над ним издеваются старослужащие. Напомню, вся история началась в марте 2008 года. Сослуживцы солдата вынудили его отправиться за спиртным, спустив со второго этажа по связанным простыням. Возвращаясь, он сорвался с высоты и получил ряд травм. После этого попал в госпиталь и рассказал об издевательствах солдат-старослужащих. Из Новосибирской области приехала его мать и забрала сына домой. Однако инициированные следственными органами проверки не подтвердили версии 18-летнего Александра Архипова о том, что закрытую черепно-мозговую травму он получил после падения из окна казармы. Говорит руководитель следственного отдела по Челябинскому гарнизону полковник юстиции Александр Ткач.
В ходе проверки были опрошены все военнослужащие, указанные самим Архиповым. Были проведены ряд экспертиз, истребованы истории болезни из всех лечебных заведений, в которых он проходил курс лечения. Проверены доводы, изложенные гражданкой Архиповой, проверены доводы, изложенные самим военнослужащим Архиповым. Ни одно из их утверждений в ходе проверки не нашло своего подтверждения.
Между тем, в настоящий момент постановление об отказе возбуждения уголовного дела отменено и проверка возобновлена. И в это же время несколько военнослужащих, среди которых командир роты, в которой служил Архипов, а также двое старослужащих, которых Архипов обвинял в издевательствах, написали жалобу в следственный отдел Челябинской военной прокуратуры на журналистку Жильцову и мать солдата Архипова. Они обвиняют их в распространении клеветы, говорит Александр Ткач.
Военно-следственный отдел действительно поступили жалобы от этих военнослужащих. Однако в связи с тем, что обвиняют в совершении противоправного деяния лиц, не проходящих службу в вооруженных силах, материалы для принятия решения направлены в Искитимский межрайонный отдел, где будет приниматься решение по их жалобе.
В своей авторской колонке Жильцова ответила на обвинение в клевете так, цитата, «сложно прогнозировать, чем закончатся потуги командиров, начавших махать шашками против прессы, вместо того, чтобы навести порядок в своих воинских частях. Пока Я уверена в одном – поддержке коллег из российских средств массовой информации, которые, защищая свободу слова, обязательно встанут на мою защиту. Вот что говорит Жильцова о том, чего ждет от следствия мать пострадавшего солдата.
Она продолжает ждать ответ и ждет, что все-таки по их заявлению будет продолжено расследование и что за дедовщину, виновные в этой дедовщине, понесут ответственность и что также будет наказан командир обеспечения учебного процесса, который не досмотрел.
Галина Жильцова добавила, что тему Архипова будет продолжать до тех пор, пока солдата не переведут из Челябинска на территорию Сибирского военного округа. В настоящий момент Александр Архипов временно прикомандирован к новосибирской роте самовольно оставивших часть. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
В Москве 17 часов 36 минут. Новости науки представит Ольга Орлова.
Межпланетный зонд «Феникс», разработанный НАСА, совершил успешную посадку на Марс в северных полярных широтах планеты. Впервые посадку одного земного аппарата на Марс наблюдал другой спутник – «Марс-орбитр». Он передал на Землю фотографии, на них видны раскрывшиеся парашюты «Феникса». После посадки «Феникс» развернул солнечные батареи и сделал несколько снимков с изображением марсианских пейзажей и деталями конструкции самого «Феникса». По фотографиям и другим тестовым данным ученые сделали вывод, что «Феникс» находится в рабочем состоянии. Следующим этапом марсианской программы станет развертывание двухметрового манипулятора, с помощью которого «Феникс» будет бурить и исследовать горные породы на месте приземления. Манипулятор является главным инструментом зонда, и успех программы во многом зависит от его работоспособности. Насколько манипулятор готов к работе, выяснится в ближайшее время. Стоимость зонда составляет $420 миллионов. Он стартовал к Марсу в августе прошлого года. Главная цель экспедиции – изучение водяного льда, находящегося под почвой планеты. На фотографиях, выполненных на месте посадки, льда не видно, но ученые считают, что он находится под слоем пыли. Исследования, которые проводит «Феникс», должны дать ответ на вопрос, есть ли на Марсе условия, необходимые для зарождения и существования простейших форм жизни. В 2009 году исполнится 200 лет со дня рождения великого английского ученого Чарльза Дарвина. В подготовке к празднованию юбилея примет участие Московский Дарвиновский музей. Здесь 9 июня пройдет конференция Международной секции естественно-научных музеев. Эта секция впервые собирается в Москве. Тема конференции – отражение теории эволюции в музейных экспозициях. Археологи обнаружили в Новгороде 1001-ю за все время раскопок берестяную грамоту. Общая длина фрагментов грамоты составляет около 30 сантиметров, а ширина – около 8 сантиметров. Как сообщили ученые, грамота хорошо сохранилась. Текст из 9 строк просматривается четко, и его удалось быстро прочитать. Автором грамоты является управляющий имением одного из зажиточных новгородцев по имени Алексей. Он написал послание своему господину во время сенокоса. В письме управляющий просит советов по сельскохозяйственным вопросам, а также сообщает, что поймал воров и в качестве наказания привязал им траву на ворот. Это неизвестный археологам вид наказания, и ученые пока не могут сказать, что именно он означает.
Это были новости науки, их представила Ольга Орлова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В Чили начался судебный процесс над бывшими офицерами и агентами спецслужб, которые обвиняются в убийствах, пытках и других тяжких преступлениях в годы правления Аугусто Пиночета. Итак, главное обвинение – подготовка и непосредственное участие в операции «Коломбо» Сирии, похищение и убийств 119 чилийских диссидентов и противников режима. Об этом процессе мой коллега Марк Крутов беседует с журналистом «Радио Свобода», специалистом по странам Латинской Америки Александром Гостевым.
О каком именно преступлении сейчас идет речь? Что за операция «Коломбо»? Что объединяет эти убийства?
Тайная операция пиночетовской спецслужбы Национального разведывательного управления ДИНА в июле 1975 года, когда и за границей, и внутри самого государства были уничтожены, похищены, судьба нескольких десятков из них до сих пор неизвестна, большинство видных оппонентов пиночетовскому режиму. Речь идет о диссидентах, о людях левых убеждений, о социалистах, коммунистах, священниках, журналистах и так далее.
Вот эта ДИНА, пиночетовская тайная полиция, что она из себя представляла как организация? Был ли у нее какой-то свой руководитель?
Руководитель ее печально известен. Это генерал Мануэль Контрерос, который уже несколько лет сидит в тюрьме. Общий срок, который он получил за свои преступления, превышает 250 лет. Это человек, которого в Чили и в Латинской Америке постоянно сравнивают, ну, как минимум, с Гиммлером. Он руководил вот этим национальным разведывательным управлением, по-испански сокращенно ДИНА. Это была тайная полиция, которая уничтожала физически оппонентов пиночетовскому режиму. Очень расходятся данные о жертвах. В первые годы после переворота говорили о десятках тысяч погибших. Эта цифра стала снижаться в последние годы. Многие эксперты говорят, что за все время правления Пиночета, то есть с 73 года по 90 год, были убиты около 3000. Эти цифры страшно расходятся, потому что есть мнение, что число убитых только превышает 30 тысяч. Десятки тысяч были арестованы. Для страны с 10-миллионным населением цифра в 30 тысяч человек, она колоссальна. Ордера выписаны на арест 98 человек. В основном это сотрудники вот этой бывшей тайной полиции ДИНА. Кроме того, также и военные, которые так или иначе причастны к убийствам, к похищениям, к пыткам и к исчезновению диссидентов.
А кто вообще будет давать показания на этом суде?
Осталась масса живых свидетелей. Остались письменные показания тех, кто был убит. Есть вдовы, родственники, дети погибших.
В Чили, насколько я знаю, есть много сторонников Пиночета. Их открытые выступления какие-то во время этого процесса ожидаются?
Пиночет умер в декабре 2006 года. Несколько это страсти вокруг его фигуры снизило, хотя нисколько не изменило вот это противостояние между жертвами режима, между родственниками погибших, между левой общественностью в Чили и очень большим числом правых, которые не говорят, что Пиночет не был преступником, не говорят, что он не был диктатором, но оправдывают его тем, что его стараниями Чили из одной из самых отсталых бедных стран Латинской Америки действительно превратилась в одну из самых процветающих, с самой крепкой экономикой.
Пиночет лично отдавал приказы об убийстве этих людей, или это не доказано до сих пор?
Доказано. Он лично отдавал приказы, безусловно. В Чили во все времена была известна, например, такая поговорка: без его приказа у нас птичка не взлетит с дерева. Пиночет известен, например, такой циничной фразой: любую демократию периодически необходимо купать в крови. Что он и делал.
Можно ли называть Пиночета и его подчиненных фашистами? Что вообще представлял собой режим?
Чилийские военные, хунта, окружение Пиночета сами всегда открыто признавали, что мы ориентируемся в своей идеологии и в своей внутренней и внешней политике как раз на европейских фашистов, на Италию времен Муссолини и на Германию времен нацизма. Как только произошел переворот, например, массовыми тиражами, огромными, официально стали издаваться труды печатные Гитлера, Муссолини, Франко, режим был страшно антисемитским. Около 75 тысяч чилийских евреев, мгновенно практически оставшиеся в живых, вынуждены были из-за страшных репрессий эмигрировать. Достаточно было просто поглядеть на заголовки чилийских газет, где писалось о мировом марксистском еврейском заговоре, печатались протоколы сионских мудрецов и так далее. Режим этот уничтожал не только, как принято считать, коммунистов, социалистов, людей левой ориентации, он уничтожал любых своих противников. Служба ДИНА уничтожила массу известных промышленников, банкиров, землевладельцев, совершенно таких консервативно-католических правых взглядов, только потому, что они были не согласны с тем или иным шагом режима. Были уничтожены десятки журналистов, как левые, так и правые, сотни не священников. Как только произошел переворот после 73 года, Чили стало самым крупным прибежищем на всем земном шаре для бывших нацистов немецких и каких-то других европейских, которые после Второй мировой войны скрывались от возмездия. Более того, они даже служили консультантами в созданных концлагерях в Чили, созданных абсолютно по образцу концлагерей в нацистской Германии.
Напомню, что судебный процесс в Чили обсуждали мои коллеги Марк Крутов и Александр Гостев. В Москве 17 часов 45 минут. Коротко о важнейших новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Международная правозащитная организация Amnesty International призывает российского президента Дмитрия Медведева принять меры для соблюдения прав человека в России. В зоне грузино-абхазского конфликта ранен военнослужащий состава российских миротворческих подразделений. В Челябинске идет опознание тел погибших в катастрофе транспортного самолета Ан-12, разбившегося в понедельник. Избирательная комиссия Архангельска проводит пересчет голосов, поданных на выборах мэра города 25 мая. В Новосибирске возбуждено уголовное дело против академика Российской академии медицинских наук Владимира Козлова, который подозревается в превышении должностных полномочий. В Пекине прошла первая с 1949 года встреча на высшем уровне между руководителями Китая и Тайваня. Председатель КНР Ху Цзиньтао принял председателя тайваньской правящей партии Гоминдан У Босюна. В Ираке шиитский радикальный лидер Мактада Садр призвал своих сторонников к протесту против намерений правительства продлить пребывание в стране американских войск.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Московское время 17 часов 47 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Министерство обороны России провело первый аукцион по продаже неиспользуемого имущества. Бывший военный городок на Рублевском шоссе и еще один в районе московской станции метро «Речной вокзал» были проданы частным фирмам. По данным военных, вырученные деньги пойдут на приобретение жилья для военнослужащих и на строительство новых военных объектов. Распоряжение о продаже неиспользуемой армейской недвижимости было отдано министром обороны России Анатолием Сердюковым. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Подмосковье Вера Володина.
2 миллиарда 606 миллионов продано.
Леонид Якубович провел этот аукцион. Первый аукцион Министерства обороны Российской Федерации совместно с Российским фондом федерального имущества по продаже армейской недвижимости. На торги были выставлены военный городок на Рублевском шоссе и военный городок на Левобережной улице в Москве. Победителем одного аукциона признано общество с ограниченной ответственностью «Бона Проджект», предложившее 2 миллиарда 606 миллионов рублей. Второго тоже общество с ограниченной ответственностью «Мастер Виннерс» – 1 145 000 000 рублей. Фирмы, как оказалось, никому не известные, но покупали по вполне рыночной цене, поэтому итоги торгов оцениваются позитивно, в частности, военным обозревателем Александром Гольцем.
Я последний человек, которого можно упрекнуть в комплементарном отношении к Министерству обороны, знаете ли. Но здесь, похоже, вот реализуется попытка нынешнего министра обороны навести хоть какой-то порядок в собственности Министерства обороны. Это выглядит вполне позитивно. Собственно, весь пафос деятельности Сердюкова сводится к тому, чтобы вот освободиться. Министерство обороны очень неохотно расстается со своей собственностью. Освободиться от того, что не нужно. Из любопытства посчитал, получается где-то порядка 100 тысяч долларов за сотку. В целом, в общем-то, соответствует ценам на Рублевке. По-моему, все довольно, по крайней мере, куда как честнее, чем предыдущая распродажа участков на Рублевке, которые проводил Мослесхоз.
Один военный городок был продан по стартовой цене, второй после первого же шага. Председатель аукционной комиссии, представитель Министерства обороны Андрей Сидоров.
Оценка стартовой цена этого имущества была на верхнем пределе рыночной цены. Мы очень трепетно подошли к оценке федерального имущества, поэтому простора, где разбежаться участникам торгов, особо не было.
В торгах участвовало по две компании. Одна и та же проиграла им ЗАО «Краус М». Представитель пресс-службы Министерства обороны Ильшат Байчурин заявил для прессы.
Для того, чтобы стать участником аукциона, нужно внести достаточно существенный залог. Многие бизнесмены предполагают так, что лучше держать свои деньги в обороте, а вносить соответствующую сумму только ближе к дате открытия торгов. Многие этого сделать физически не успели.
Почти 4 миллиарда рублей, вырученных на аукционе, предположительно пойдут на строительство или покупку жилья для военных. Вот версия Леонида Якубовича.
Продается ведь имущество, которое не имеет перспективы и только обременяет Министерство обороны в данном случае. Деньги все пойдут на социальные нужды, на развитие кадетских корпусов, на пенсионеров, на... В общем, на социальные нужды, что и хорошо.
Всего Министерство обороны планирует избавиться как минимум от 20 неиспользуемых объектов. Александр Гольц.
Единственное, что, на мой взгляд, к чему могут быть вопросы, заключается в следующем. Нехитрость распродать участки на Рублевке. Министерство обороны еще владеет много чем никому не нужным. Какой-нибудь закрытый городок под Красноярском, где недавно базировалась ракетная дивизия, потом ракетную дивизию ликвидировали, а люди остались. Вот что делать с такого рода собственностью, это гораздо более серьезная задача. И вот похоже, вот на это у Министерства обороны ответа нет.
Следующие аукционы, похоже, будет проводить специально созданная для этих целей организация. Так, во всяком случае, сообщил журналистам Леонид Якубович.
Следующим шагом будет создание некой организации при Министерстве обороны, которая будет заниматься этим самостоятельно. Насколько я знаю позицию руководства министерства, это не будет военная организация. По причине того, что, слава богу, наконец дошли до того, что люди в погонах коммерцией заниматься не могут. Вероятно, это будет какая-то... Это гражданская организация, которая по договору с Министерством обороны будет проводить аукционы вышеозначенной организации.
Для Радио Свобода Вера Володина, Москва.
Московское время 17:52. Вы слушаете Радио Свобода. Второй информационный час программы «Время свободы» завершает, как всегда, вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». И, как всегда, ее ведет Юрий Жигалкин.
Американские законодатели не верят американским финансовым властям, утверждающим, что рост цен на нефть вполне обоснован повышающимся спросом. Они считают, что финансовые игры с контрактами на покупку нефти являются главнейшей причиной гигантского роста цены полезного ископаемого и требуют от Федеральной комиссии, регулирующей торги на рынке ценных бумаг, подробной информации о том, кто покупает и перепродает нефтяные контракты. Многие конгрессмены, как и эксперты, считают, что нефть стала предметом спекуляций, подобных спекуляциям на рынке недвижимости. Они хотят сильно лимитировать свободу действий на рынке природных ресурсов, инвестиционных банков и других перекупщиков нефти, поставивших стоимость, возможно, главного природного ресурса в прямую зависимость от финансовых игр. Суд над главными заключенными тюрьмы в Гуантанамо будет открытым. Во вторник Пентагон объявил о том, что на первом заседании 5 июня, где будут официально предъявлены обвинения 5 членам Аль-Каиды, будут присутствовать 40-50 журналистов, представляющих американские и иностранные средства информации. Среди тех, кого они увидят в зале суда, будет Халид Шейх Мухаммед, обвиняемый в организации терактов 11 сентября. Открывая двери зала суда для прессы, Вашингтон надеется убедить многочисленных скептиков в том, что суд над людьми, подозреваемыми в причастности к терроризму, будет соответствовать правовым нормам. Их право на адекватную защиту будет обеспечено. Доказательства их вины будут убедительными. Изготовитель iPod и iPhone Apple готов совершить очередной технологический рывок. Стало известно, что Apple подал заявку на патентование мини-солнечной батареи, которая будет устанавливаться в его популярных портативных устройствах. Воплощению этой идеи, носившейся в воздухе, до сих пор препятствовала неспособность инженеров уместить на минимальной поверхности достаточно большой фотоэлемент. Как говорят, конструкторам Apple удалось разместить его под экраном iPod и iPhone, разрешив прежде неразрешимую проблему. Пока, правда, неизвестно, позволит ли солнечная батарея полностью отказаться от традиционной подзарядки устройств. Американское космическое агентство празднует очередную победу. В воскресенье на поверхность Марса совершил посадку спускаемый аппарат «Феникс», цель которого – провести беспрецедентные исследования пород под поверхностью планеты. Цель – поиски признаков жизни. И хотя во вторник ученые были вынуждены отложить эксперименты из-за проблем со связью, они полны оптимизма и пока утешаются идеальными снимками Марса, сделанными «Фениксом». Рассказывает Алан Давыдов.
Девятимесячный полет «Феникса» на расстоянии 680 миллионов километров завершился мягкой посадкой в районе марсианского Северного полюса. В последние минуты перед посадкой аппарат подвергался температурному воздействию почти в 1500 градусов по Цельсию, вызванному вхождением в атмосферу со скоростью 20 тысяч километров в час. Он вполне мог повторить судьбу своих 23 предшественников, не выдержавших экстремальных условий. Но он выдержал, и это, как считают эксперты, открывает новую эру в исследовании Марса. В отличие от американских марсоходов «Спирит» и «Opportunity», которые вот уже 4 года передают на Землю информацию о Марсе с его экваториальной части, «Феникс» будет делать заборы грунта марсианской вечной мерзлоты. Руководители проекта из Калифорнийского научно-исследовательского центра реактивных двигателей ожидают, что летом, когда марсианское северное приполярье согреется под солнцем, лед растает, изменится свойства и химический состав почвы. Отобранные манипуляторами «Феникса» образцы почвы будут изучены на предмет наличия углеродных соединений, способных обеспечивать жизнедеятельность. Анализ грунта будет проводиться на специальной платформе аппарата с помощью бортового теплового газоанализатора и анализатора структуры электрохимических свойств и проводимости. Если все пойдет по плану, человечество сможет вплотную подойти к ответу на вопрос, есть ли жизнь на Марсе или, может быть, была ли жизнь на Марсе, считает директор Вашингтонского института космической политики Джон Локсдон.
По большому счету, экспедиция может помочь ответить на философский вопрос. Людей на Земле всегда интересовало, одиноки ли они во Вселенной. И если с помощью аппарата «Феникс» удастся подтвердить, что жизнь когда-либо существовала на ближайшей к ним планете, это будет означать, что она, соответственно, не уникальна, и что мы во Вселенной не одни. В перспективную программу Американского аэрокосмического агентства включена подготовка к освоению Марса. Что это значит? Освоение космоса имеет не только практические цели. Оно нас вдохновляет, дает нам ощущение нашей принадлежности к роду людскому. Думаю, что в пределах ближайшего столетия отправка аппаратов или людей на Марс будет продиктована не столько практической необходимостью, сколько любопытством людей, пытающихся понять, была ли когда-либо на Марсе жизнь, и не скрываются ли ее остатки в марсианском грунте, в трещинных отложениях. Могу предположить, что полеты человека на Марс начнутся еще при жизни тех, кто сегодня молод, где-то между 2035 и 2050 годами. Исследовательская программа космического беспилотного аппарата «Феникс» рассчитана на 3 месяца, после чего он будет работать как метеостанция до тех пор, пока не наступит полярная зима и не выйдут из строя батареи солнечного питания.
Этой корреспонденцией Алана Давыдова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Итак, темы второго информационного часа программы «Время свободы» исчерпаны. Главная тема следующего часа нашей программы – совещание министров иностранных дел приарктических государств, которые в Гренландии обсуждают раздел экономических зон на континентальном шельфе Арктики. Подробный разговор на эту тему сразу после объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11725, 11735, 11880 и 15565. Свободный информационный мир. Радио